В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте! В прямом эфире радио «Крым Реалии» начинается программа «Крымский вечер». В студии работает Алена Бадюк, и мы начинаем наш эфир традиционно с выпуска новостей. Итак, сегодня в выпуске. Крымские чиновники утверждают, что от коронавируса умерли 3 человека. Представителю организации «Свидетели Иеговы» оставили в силе приговор, и сегодня исполняется 6 лет со дня исчезновения в Крыму активиста Тимура Шаймарданова. Напомню, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ, а также 105,9 FM. Трансляции наших эфиров вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте темы, которые мы обсуждаем в наших эфирах. Также вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону. Для этого есть бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044. 490-29-05.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Российские власти Крыма утверждают, что от коронавируса умерли лишь 3 пациента. Остальные 8 человек, которые были заражены COVID-19, скончались вследствие осложнений хронических болезней, вызванных инфекцией. Об этом сегодня сообщил подконтрольной России глава Министерства здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
Из 349 положительных на ковид продолжает лечение 186 человек в медицинских организациях Республики Крым. Один заболевший направлен на лечение в город Севастополь, это военнослужащих. Умерших 11 человек, из них подтвержденный ковид у троих, причина смерти. Выздоровевших 151 человек. Из этих людей, которые находятся на лечении, у нас 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Трое, это 7-я наша городская больница на неинвазивном ИВЛ. И один и в Патарийская городская больница переведен на инвазивный ИВЛ. Кроме того, 129 пациентов в средней степени тяжести, 53 пациента в удовлетворительном состоянии.
Тем временем в Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков. Один из новых пациентов, по данным чиновника, прибыл из-за границы.
Это 2 города Симферополь и 1 город Алушта. Город Симферополь и город Алушта – это старые очаги, контактные по ранее подтвержденным очагам. Больные госпитализированы в условиях инфекционных стационаров. И второй случай в Симферополе – это гражданин, который прибыл из-за границы, находился на самоизоляции. На 10-й день был отобран материал, и у него положительный результат был зафиксирован. По результатам он был госпитализирован в инфекционный стационар Морской больницы.
Также сегодня стало известно о том, что на базе Крымского федерального университета создается Центр мониторинга и оценки мер по противодействию COVID-19. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в задачи центра входит анализ ситуации в области здравоохранения и экономики, а также подготовка предложений по оптимальному функционированию данных сфер в условиях пандемии. Сергей Аксенов утверждает, что Крым начал поэтапный выход из режима ограничений. В то же время в Севастополе, по информации на сегодняшний день, зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Таким образом, всего с начала эпидемии в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 158 человек. Напомним, ранее в Крымской правозащитной группе отмечали, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким. Также украинские власти неоднократно заявляли, что Россия несет полную ответственность за распространение коронавируса на аннексированном полуострове.
Важные события.
Всемирная организация здравоохранения сообщает о возможном новом пике COVID-19. Страны, где количество случаев коронавирусной инфекции уменьшается, могут столкнуться с новым пиком заболеваемости, если они слишком рано отменят меры, принятые для сдерживания вируса. Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан сообщил, что мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса. По его словам, к примеру, в Центральной и Южной Америке, а также в Южной Америке, Азии и Африке, количество заболеваний коронавирусом все еще растет. Представитель ВОЗ заявил, что эпидемии часто проходят волнами, а это значит, что вспышки могут вернуться позже в этом году там, где первая волна уже утихла. Также, по его словам, мы должны осознавать тот факт, что уровень заболеваемости может вырасти в любое время. По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в мире обнаружили более 5 400 000 заболевших COVID-19, 345 тысяч пациентов умерли и более 2 000 000 человек выздоровели.
Крым в центре внимания.
Суд в Крыму отклонил апелляцию на приговор свидетелю Иеговы из Джанкоя Сергею Филатову. Ранее он был осужден к 6 годам колонии общего режима, и решением суда этот приговор был оставлен сегодня в силе. Об этом сообщил адвокат Филатова Олег Захарчук. Он также рассказал, что защита намерена обжаловать решение апелляции. Напомним, что Джанкойский районный суд в марте этого года приговорил Сергея Филатова к 6 годам колонии общего режима, признав виновным в организации деятельности экстремистской организации. После оглашения приговора Филатова прямо из здания суда увезли в СИЗО Симферополя, и ранее он возглавлял в Северном Крыму местную религиозную общину свидетелей Иеговы. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за приговора Филатову. Позже делегация Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ осудила преследование мусульман и свидетелей Иеговы в Крыму.
Крым в центре внимания.
В Крыму 6 лет назад пропал украинский активист Тимур Шаймарданов. 26 мая 2014 года он вышел из дома по своим делам и не вернулся. Свидетели и родственники активиста сообщали о причастности членов так называемой крымской самообороны к его исчезновению. Тимур Шаймарданов известен как представитель общественной инициативы «Украинский народный дом». В марте 2014 года участвовал в гуманитарной помощи украинским военным в Крыму. До аннексии Крыма Тимур был предпринимателем, продавал различные товары, до этого работал в страховой и аудиторской фирмах, вел активную деятельность в диаспоре казанских татар. С началом Евромайдана сразу оказался в числе его сторонников. В марте 2014 года у стен украинского штаба береговой обороны Тимур участвовал в организации круглосуточного дежурства. Потом Шаймарданов занимался выводом украинских бойцов с территории Крыма, и вместе волонтеры Украинского народного дома помогли более чем 2 000 военных. Мать Тимура Шаймарданова Лариса ранее рассказывала Крым Реалии, что проукраинская патриотическая позиция у ее сына была с самого детства.
Он прекрасно понимает, что наша родина – Украина, и никто не имеет права приходить сюда с оружием. Глубокое чувство патриотизма – это вот в первую очередь. И поскольку вот он любил, скажем, и Украину, и украинский язык, и не принимал насилия вот с этой стороны, настоящий патриот. И это воспитано в нем с детства.
Напомним, что вместе с Тимуром Шаймардановым пропал и активист Сейран Зинединов. По факту их исчезновения были открыты уголовные дела как в Крыму, так и на материковой Украине. Однако до сегодняшнего дня расследование никаких результатов не принесло.
Прямой эфир.
Российские власти Крыма уверяют, что доплатили медикам почти 60 миллионов рублей. Однако чиновникам продолжают поступать сообщения о том, что медицинские работники не получают положенные им надбавки. Об этом сообщил подконтрольный России глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.
За счет федеральных субсидий по 415 постановлению получили стимулирующие выплаты порядка 778 человек на общую сумму 13 миллионов 370 тысяч. По 448 получили выплаты 443 человека на сумму 23 миллиона 348. По нашему субъектовому постановлению получили выплату 1745 человек на сумму 25 миллионов 575 тысяч. Общая сумма выплат у нас получилась 59,1 миллиона рублей. Данные постановления распространяются для тех, кто непосредственно работает с ковидными больными. Я хочу это еще раз подчеркнуть.
Тем временем подконтрольная России прокуратура Крыма сообщает, что обнаружила нарушение при выплате надбавок медицинским работникам. В ведомстве отметили, что 9 работникам Крымской республиканской детской клинической больницы не выплатили в общей сложности 226 тысяч рублей. Также надбавки не выплатили 45 медработникам, которые контактировали с заболевшими COVID-19 до 21 марта этого года. Кроме того, в прокуратуре указывают на то, что медики, которые работают в обсерваторах, также не получают надбавки. В ведомстве отметили, что внесли представление в Российское министерство здравоохранения Крыма об устранении этих нарушений. Напомним, что в Крыму врачи жалуются на невыплату надбавок за работу с пациентами, которые инфицированы коронавирусом, и записывают в виде обращения к власти. Российский следственный комитет начал проверку из-за таких сообщений о невыплате надбавок медикам.
Новости на радио Крым. Реально.
Владимир Путин объявил о проведении Парада Победы 24 июня. Приказ о подготовке мероприятия президент соседней России отдал российскому министру обороны Сергею Шойгу.
С учетом того, что ситуация и в целом в стране, и в большинстве регионов, в самих вооруженных силах остается стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика инфекционных заболеваний, считаю возможным принять следующее решение. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня.
Также Владимир Путин призвал обеспечить самый строгий режим безопасности и исключить любые риски для здоровья участников парада. Шествие бессмертного полка российский президент предложил провести 26 июля в день военно-морского флота. Напомним, что ранее, несколько дней назад, Владимир Путин предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса в России. Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует россиянам снимать маски и перчатки на улице из-за сохраняющегося риска заболевания коронавирусной инфекцией. Традиционный на 9 мая Парад Победы и другие памятные мероприятия в этом году отменили из-за пандемии COVID-19. По сообщениям журналистов, на репетициях парада сотни военных заболели коронавирусной инфекцией.
Крым в центре внимания.
Тем временем российский парламент Крыма купил иномарку почти за 2 миллиона рублей. Японская Toyota Camry пополнила автопарк управления делами парламента в разгар карантинных мер в связи с коронавирусом. Тендер по закупке легкового автомобиля комплектации «Стандарт Плюс» объявили в конце апреля. Начальная цена автомобиля в объявлении о закупке была обозначена в 1 миллион 900 тысяч российских рублей. Купили ее в итоге за 1 миллион 800 тысяч. У российского предприятия СБСВ «Ключ Авто Новороссийск». Эта фирма победила в цене другого участника торгов, компанию «Автопарк М» из Симферополя. Она принадлежит депутату подконтрольного России Крымского парламента Михаилу Смолянову и является постоянным поставщиком автомобилей для автопарков крымских ведомств. Крым Реалии пытались связаться с победителем тендера, но оперативно предоставить информацию об обеспечении закупки для Крымского парламента там не смогли. Редакция направила туда информационный запрос. Ответ на запрос об этой закупке во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса Крым Реалии ожидают и от крымского парламента. Подробнее о новой покупке российского парламента Крыма читайте в материале на сайте Крым Реалии.
Новости на радио Крым Реалии.
Высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС Крыма. В ведомстве напоминают о ряде ограничений, которые просят соблюдать в этот период. В частности, запрещено посещение лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы, запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях, частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ также вводится запрет на выжигание сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения. Штрафные санкции, напоминают в ведомстве, за нарушение данных запретов составляют от 2 до 400 тысяч российских рублей. И это были последние новости к этому часу. Далее я передаю слово моему коллеге Андрею Гивко, и вместе с гостями программы он будет говорить о пропавших без вести крымчанах, что известно, например, об Ирвине Ибрагимове и Тимуре Шаймарданове, о котором мы вспоминали сегодня также в новостях. Расследуется ли их исчезновение на полуострове и с чем они могут быть связаны? Оставайтесь с нами, слушайте радио Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
С вами радио Крым Реалии. Напомню, что для вас в студии работает Андрей Гивко. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что нам можно не только писать комментарии под Facebook и YouTube трансляциях Крым Реалии. У нас также есть телефон, по которому можно нам позвонить. Для жителей Крыма он бесплатный. 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины могут позвонить нам по телефону 044 490 29 05. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Эта тема звучит на волнах радио Крым Реалии буквально каждый год с момента аннексии Крыма. Дело в том, что акции с напоминанием о пропавших после российской аннексии Крыма члене исполкома Всемирного конгресса крымских татар Ирвине Ибрагимове, о крымских активистах общественной инициативы «Украинский народный дом» Тимуре Шаймарданове и Сейране Зинеддинове, а также о других крымчанах, чья судьба неизвестна, проходят регулярно. Их цель – напомнить, что с начала аннексии полуострова десятки людей в Крыму пропали без вести. Ежемесячно возле стен российского посольства в Киеве собираются активисты разных общественных инициатив на акцию в поддержку пропавших без вести в Крыму. На самом полуострове мусульмане регулярно проводят коллективный молебен, дуа. Ко многим из этих похищений украинские правозащитники считают причастной так называемую крымскую самооборону. Это военизированное формирование, которое появилось в Крыму в тот момент, когда туда зашли российские военные. Ну и вот как сегодня поговорим о том, как продвигается дело с поиском пропавших весной 2014 года Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинеддинова в аннексированном Крыму, кого подозревают в пропаже Ирвина Ибрагимова на материковой части Украины и как акции правозащитников помогают вообще ускорить расследование этого дела и сколько людей с момента российской аннексии и российской интервенции в Крыму исчезли бесследно. И для того, чтобы начать нашу тему, стоит напомнить предысторию того, как все развивалось. В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, так называемые «зеленые человечки», которые захватили большую часть административных зданий, также Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и другие стратегические объекты. И вот после того, как крымчане начали выходить на гражданское сопротивление против вот этих вот неопознанных войск, которые потом Россия признала как свои регулярные войска, которые участвовали в крымской интервенции, часть этих гражданских активистов, которые выступали против, собственно, российской аннексии, они пропали и до сих пор их не разыскали. И вот сейчас мы поговорим о деле Ирвина Ибрагимова. Он член исполкома Всемирного конгресса крымских татар, был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. 17 июля 2019 года ему исполнилось 34 года. И вот с тех пор, как Ирвина Ибрагимова похитили, активисты и правозащитники устраивают акции, цель которых — напомнить о том, что кроме него пропало еще достаточно много людей. И если вспоминать его историю, то камера наблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили его машину и затащили его в свой микроавтобус. Крымская правозащитная группа подозревает, что похищение было совершено подконтрольными России властями или подконтрольными им парамилитарными группами, такими вот как крымская самооборона. Следствие, по словам родственников, фактически не ведется, но сейчас мы попробуем это узнать непосредственно у отца Эрвина Ибрагимова, Умера Ибрагимова. Умер, добрый вечер.
Алло.
Да, скажите, есть ли сейчас какая-то информация от российских следователей в Крыму по этому делу? Удается ли как-то продвинуться в поисках?
К сожалению, на сегодняшний день это не движется ни в каком направлении. Так как мы не нашли, сегодня не имеем нормальных юристов, которые могли бы наступать им на пятки, чтобы заниматься именно непосредственно делом этот следственный комитет. А следственным комитетам удобно это вот приостанавливать дело, положить документы в архив, пускай они дальше пылятся.
К сожалению, скажите, вот так обстоят дела. Скажите, адвокаты, они и, возможно, не безразличные люди, участвуют как-то в поисках, проводится ли какое-то гражданское расследование, если его можно так назвать?
Гражданское расследование мы проводим между собой. Мы же, во-первых, как потерпевшие люди, не связаны ни как юристы, если кто-то даже по юридической линии кто-то связан с этим, где-то что-то, какие-то подсказки подсказывают, где-то что-то сделать. Я-то свой вывод сделал, почему иной раз мне говорят пропавшие, мне это много возмущает. Это насильственно похищенные. Это явные признаки, которые похищали. И именно это не одна группа лиц или одна машина, которая похищала, это спланированная операция. 4 машины похищала моего сына. Во-вторых, когда проводились, когда суды проводились, там к нему неоднократно подходил тоже сотрудник ФСБ, опрашивал и старался его припугнуть. В том числе, когда при обыске Ильи Умерова, тоже сотрудник ФСБ подошел и прям лично в лицо ему сказал, ты не боишься за свою активную деятельность. Поэтому я сегодня исключаю ту возможность, который с неба который упал, взял, покинул его и уехал. Это спланированная операция. Именно их рук это дело. Поэтому на сегодняшний день они стараются его не расследовать, заглушить это. А с нашей стороны, к сожалению, нету того юриста, который мог бы наступать им на пятки, давить на мозоли с ним, чтобы они именно занимались делом, а не приостанавливали это дело. К сожалению, о похищениях сегодня вообще практически нигде не говорят. Стараются тоже это немножко, как вам сказать, глушит и раздражает, потому что в основном идут политзаключенные. Но сегодня похищенным тоже не лучше, чем политзаключенным. Может, им гораздо хуже им. Это все наше единое целое, это наш народ. К сожалению, вот так сегодня обходится это дело.
У меня к вам еще такой вопрос. Ввиду того, что на материковой части Украины регулярно, вот ежегодно проходят акции «Где Эрвин», и в Крыму регулярно происходит ДУА, вот во время этих акций нет ли давления со стороны силовиков? Никто ли не пытается их как-то запретить или еще каким-либо образом, скажем так, отвлечь внимание от этой темы?
Ну, я не боюсь спрятать это внимание, я им прямо в лицо говорю, что похитили моего сына вот так и так, что его не расследуется, это расследование. Я единственное благодарен, что напоминание ежемесячно, когда проводят общественная организация Крымсос, российского посольства по поводу похищенных. Вот единственная та веточка, которая напоминает о похищенных. А если бы она не занималась бы как политзаключенными, так на международной площадке, как политзаключенными, так и похищенными, то это другое дело. И никогда я не слышал в списке, что подаются только политзаключенных, а похищенных вообще стараются игнорировать, нету их нигде. Как в полиции говорили раньше, или в милиции как говорили, нету тела, нету дела. Вот с похищенными состоит сегодня дело так.
К сожалению. Скажите, а что касается обсуждения этих тем на международных площадках, есть ли какая-то реакция со стороны европейской общественности? Возможно, кто-то из стран Евросоюза или из правозащитных организаций других стран высказывали желание как-то помочь вам в поисках?
Я слышал эти обещания. И как спасибо тем организаторам, которые вот, побывал, встречался и с представителями ООН, и СИЭС в Европарламенте. Ну, я слышал, к сожалению, обещания на сегодняшний день. Вот, по истечении 4 лет я слышал обещания. Ну, может, где-то они где-то разговоры идут. Меня, во-первых, известность не ставят. Может, так это нужно. Но я в данный момент эффекта не видел. Я ссылаюсь, ну как, не хочу осуждать никого. Может, это мне труднодоступно или трудно понять, как говорится. Но я, кроме обещаний, пока ничего не слышал и не видел. К сожалению.
Спасибо. Спасибо вам. С нами был на прямой связи Умер Ибрагимов, отец похищенного члена Бахчисарайского меджлиса в 2016 году Эрвина Ибрагимова. Он рассказал о том, как произошло похищение и о том, в принципе, что сейчас по-прежнему не ведется следствие, точнее, следствие официально ведется, но, как утверждает Умер Ибрагимов, следствие никуда не продвигается, и российские силовики на территории аннексированного Крыма не занимаются этим делом и не пытаются найти виновных. Ну, дело Эрвина Ибрагимова и вообще сама акция «Где Эрвин?», она появилась несколько позже. Крымчане пропадали и до 2016 года. Акция «Где Эрвин?» стала такой собирательной акцией, которая призывает помнить обо всех пропавших без вести крымчанах, которые так или иначе оказывали сопротивление российской аннексии Крыма. И, кроме того, вот 6 лет назад в Симферополе пропал проукраинский активист Тимур Шаймарданов. 26 мая 2014 года он вышел из дома по своим делам и не вернулся. И свидетели и родственники активиста сообщали о причастности так называемой крымской самообороны. Я напомню, что это военизированное формирование подконтрольной России, что именно они причастны к его исчезновению. И вот о пропаже Тимура Шаймарданова сегодня вспомнил глава меджлиса крымско-татарского народа, который пожелал его родным терпения и надежды. И мы сейчас попытаемся узнать, на какой стадии следствие по делу о его пропаже у его матери Ларисы Шаймардановой. Лариса, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, сейчас на какой стадии расследования дела о пропаже Тимура? Есть ли какое-то продвижение в расследовании? Есть ли какие-то новые данные, которые могли бы помочь его найти?
Ну, для начала хочу сказать, что очень обидный момент заключается в том, что много времени было упущено для эффективного расследования. Хотя адвокат по нашему делу в Украине, ну, это Женя Закревская, замечательный человек, специалист, она выполнила за всех следователей огромный объем работы. Эти материалы были приняты за основу прокуратуры Крыма. Но ни они, ни нацполиция ничего существенного за это время сделать не могли. И за неэффективное расследование, как у нас в Украине, так и в Крыму, был подан иск в Европейский суд за неэффективное расследование. Но вот за последний год, когда был назначен новый начальник следственного управления полиции Крыма, Сергей Пантелеев, это такой молодой человек, ну, уже, скажем, такой опытный, он очень внимательный, видно, что специалист своего дела, мы очень с большой надеждой, ну, ожидаем от него каких-то результатов. Он тесно контактирует и с Женей Закревской, и с адвокатом от Хельсинской группы Андреем Яковлевым. У них есть там определенные подвижки, но очень трудно наверстать упущенное время. Тем не менее, вот сейчас в последний момент они занимаются и скоро должны получить в июне месяце результаты по телефонной базе, то, что в свое время не было сделано первоначально. Там есть другие моменты. Они смогли получить информацию от Натальи Попович, которая делала интересное заявление, ну, сразу после пропажи сына. Поэтому здесь определенная работа ведется. Мы видим ее какие-то результаты. Они, скажем так, промежуточные. Мы тоже прекрасно понимаем, что очень трудно на неподконтрольной территории там с них что-то требует, но тем не менее то, что можно было сделать сразу, не было сделано. Теперь, спустя столько лет, почти там 4-5 лет, только что-то начинает делать. Это, конечно, очень обидно. И что еще в этом плане могу сказать? Это хельсинкская группа подали иск в Европейский суд, а в январе этого года подали дополнение к своему иску, где они с доказательной базой, значит, подали материал о том, что Россия умышленно тратит время и специально не ведет расследование. То есть, как бы, косвенно это все равно мы признаем тот факт, что они к этому причастны, это понимают, и поэтому специально вот так вот ситуацию замыливают.
Лариса, скажите, а кто сейчас оказывает вам поддержку, вот как моральную, так и юридическую во всей этой истории?
Ну, во всей этой истории юридическая поддержка, это в первую очередь Евгения Закревская. Она не только конкретно по расследованию поиска нашего сына, но и по нашим проблемам, которые у нас случаются, она все время, скажем так, плечо ее рядом, и она нам все время помогает. Даже просто доброе слово, нормальный какой-то совет имеет очень большую поддержку. Также вы сейчас озвучивали Рифата Чубарова. Я отдельно хочу о нем сказать, потому что, честно скажу, государству, что тогда, с 2014 года, что сейчас, им абсолютно безразлична судьба наша, скажем, вот, родители Тимура. У Тимура растет сын без поддержки отца. Никакого элементарного знака внимания. А вот Меджлис о нас не забывает. Мы с ними тоже стараемся быть, скажем, рядом. И вы там какие-то трагические памятные моменты. Они нас, мы участвуем в каких-то их мероприятиях. Например, друг Тимура, Искандер Бариев, он даже привлекает каким-то своим мероприятием сына Тимура. То есть вот здесь у нас контакт есть. А что касается вот здесь вот по месту проживания, где мы находимся, я неодобрительно отношусь к Дерибану, там, к каким-то другим негативным моментам в деятельности нашего местного председателя сельского совета Пономарева. Критикую его за антиукраинскую, скажем, позицию, а он, в свою очередь, старается наносить сильные удары, именно используя нашу ситуацию с Тимуром. Это очень больно, обидно, и я вообще не представляю, как это может быть допустимо. Человек умышленно бьет по больному. Это, конечно, очень тяжело переносить, но вот так. Государству мы не нужны, хотя наши ребята, Сиран, Ирвин, Тимур, они рисковали собой, своими близкими заради Украины. И вот надо это признать, и это очень больно. Украине, государству, наши проблемы, сын Тимура, никто никому не нужен и не интересен.
Спасибо вам, что вы согласились нам рассказать о том, что сейчас происходит с делом Тимура Шаймурданова. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи была мать похищенного крымского активиста Тимура Шаймурданова, Лариса Шаймурданова. И я напомню, что вот прозвучала в эфире фамилия председателя сельсовета. Мы готовы дать ему возможность высказаться. Если у него есть желание, он может позвонить нам в эфир 8 810 06 926 или 044 490 2905. Или связаться с нами в любой другой контактной форме. Мы продолжаем наш эфир, поговорим о том, почему, собственно, вообще преследовали крымских активистов, членов Меджлиса крымско-татарского народа. С нами на прямой телефонной связи Ахтем Чайгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем Аха, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам сразу такой вопрос. После начала российской аннексии, после того, как установилась подконтрольная Кремлю власть и массово появились российские силовики в Крыму и, кроме того, парамилитарные формирования, такие как так называемая Крымская самооборона, начали регулярно пропадать люди. Скажите, если говорить конкретно вот об Эрвине Ибрагимове, который стал, скажем так, вот в частности, лицом вот этой вот кампании по поиску похищенных людей. Как вы считаете, почему именно его могли похитить российские силовики?
В общем-то, я скажу, что выбор всегда определялся небольшой кучкой бандитов. Я их, в общем-то, по-другому не буду называть. В том числе и такими, как Поклонская, которую сейчас хотят Украине представить как человека с отличным мнением, а не преступницу и организатор вот этих всех террористических действий в Крыму. Именно она вручала многочисленные предупреждения, будучи так называемым прокурором, да? Именно она и ей подобные высказывали, не скрывали свою ненависть ко всему проукраинскому. И то, что Ирвин молодой, активный, очень его уважали и в районе Бахчисарайском, и в Крыму. И я вот вам один эпизод только скажу, когда он на очередной мой суд пришел и вернулся с Киева. Я спросил, я искренне переживал за них, потому что я, находясь у них в руках и понимал, насколько они кровожадны и беспощадны. Я спросил, ты почему не уехал? Он сказал, а как я уеду? Вы же не уехали. И вот знаете, в этих словах все было заключено. И его чувство любви к родине, и его патриотизм, и его молодость, вот та наполненная бесстрашием и борьбой. И выбор, они вот именно эта банда, все, что, как я сказал, ненавидит все, что связано с борьбой за свое, вот, за независимость, за свою честь, достоинство, не быть трусом, не быть ватой, не быть сукой, не быть там, не знаю, все, что мы, такие как Ирвин и мы, называем несоответствующее понятию человек, понимаете? Поэтому выбор на него упал. И, к сожалению, это не последний их выбор, а эти зверства, они продолжаются. Другое дело, что вот к пропавшим, как вот сейчас мать Рената говорила, на самом деле я часто говорю, что это должно быть вот вопрос поднятия актуализации пропавших без вести, это должно быть таким сильным давлением на Путина на переговорах. Потому что по политзаключенным, по заложникам, военнопленным, судьбу которых мы знаем, отслеживаем, это становится таким, как бы вот, пусть там никто не превратно мои слова не поймет, но как бы кажется, что это достигаемые результаты и для власти, для президента сейчас стало это таким вот фишкой, да, все время об этом говорить. А я считаю, что преступника, государства-террориста Путина и его всех этих сволочей, руками которых это делается, нужно придавливать к стене и вести монотонно к расстрелу, то есть к Гаагскому трибуналу. И вот вопрос, и вот это вот их преступления в этой части похищенных и без вести, мы не знаем о них судьбу. Вот представьте, каково родителям, которые не знают, что с их детьми, и сидят, уже годами сидят у окна и ждут, что появится вот он должен появиться. И вот в том, чтобы он появился, тут самая большая доля ответственности президента нашей страны и общество наше, и общественных организаций.
Ахтемга, у меня к вам еще такой вопрос. В 2014, ну и уже в 2016 году, тем более, когда похитили особенно Ирвина Ибрагимова, в Крыму уже были подконтрольные России силовики, то есть там в понимании России действовало российское юридическое поле, хотя де юре Крым всегда оставался территорией Украины. Скажи, и к похищению Ирвина Ибрагимова, в том числе его родственники и многие активисты подозревают, что это сделал сделали российские силовики. Скажите, как вы считаете, почему некоторых активистов российские силовики, вот если это действительно сделали, они похищали бесследно, а сейчас люди, которые относятся нелояльно к российской власти в Крыму, попадают уже под так называемое официальное судебное преследование, то есть уже судебными разбирательствами становятся не пропавшими без вести, а политузниками?
Все достаточно просто. Ну, во-первых, в России нет понятия чем мы обозначаем силовые органы. В России карательные органы. Это инструмент, начиная от судов так называемых и заканчивая последним там псом полицейским. Это все инструменты для того, чтобы держать свое население в страхе и в управляемости через страх. И тем более оккупированные территории. Так вот, там все по всем направлениям отрабатываются люди. Сперва из них выбирают активистов, потом, учитывая, что 6-й год идет сопротивление оккупации, они понимают, что запугиванием это не получилось, похищение, убийство и бесследные похищения – баснословные, уму непостижимые так называемые сроки, якобы там по правосудию, да, до 20 лет. Все это не дало результатов. Идет дальше отработка. Одно направление, это когда вы многие здесь на материке представить себе этого не могут, особенно с тех, кто родился в постсоветский период. Они не представляют, что такое, когда за каждым домом закреплен стукач или спецработник КГБ, когда идет отработка всех массивов, то есть разделяется общество на слои и прорабатывается монотонно каждый день. Это психологически уже убивает человека не только морально, он психологически подорван. Поэтому, когда мы говорим про детей наших, когда в дома врываются и обыски делают, так называемые обыски, то есть зачистки проводят, я каждый раз напоминаю, что мы, поколение не видевших депортацию, но живших под игом этих врагов всего понятия человеческого. Мы, вот мне 56 лет, я еще не пережил этот психологический... вот эту свою жизнь. Вот так вот десятки лет будут уходить на то, после деоккупации, чтобы наши дети в нормальную жизнь вошли. Это есть стиль работы вот этого бандитского государства, которое называлось Российской империей, потом Советским Союзом, сейчас это Россия называется. Это ничего не поменялось. Мы это хорошо знаем. Мы в своих семьях, у нас жили годами дети чеченские. Когда за диван во время просмотра новостных программ, видя вот эти камуфляжи на лицах балаклавы, эти дети забегали за диван и прятались, и кричали «Боюсь, боюсь!». И этим детям было по 8-9 лет, которых мы смотрели в помощь, в поддержку нашим чеченским братьям. То же самое сейчас творится в Крыму. Поэтому, когда мать Рената говорит о том, что государство должно быть более чувствительным к родственникам, к семьям, особенно к детям тех, кого сейчас, кто в тюрьмах, либо кого мы не знаем судьбу их, это и есть вот крик души. Крик души людей, которые мужественно переносят вот эти трагедии.
Спасибо вам, Ахтем Ага, за включение. Я напомню, что с нами был на связи Ахтем Чайгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, и мои коллеги подсказывают, что у нас есть звонок от радиослушателя. Здравствуйте, представьтесь, кто вы, откуда, и ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, это Александр из соседней России. Но мне просто хочется одно сказать уважаемым украинцам и уважаемым крымчанам. Ну, крымчанам, держитесь, вот это дело с нашими негодяями. очень надолго. А уважаемым украинцам хочу, как я всегда и говорил, повторить, чтобы вы внимательны были ко всему, что происходит в вашей стране и вокруг вашей страны, и чтобы не подавались ни на какие уговоры наших бандитов. Ну, я не раз говорил, если вы хотите жить в Украине, а не на территории, то вот вы должны быть внимательны, потому что я последнее скажу, этот конфликт, который с Россией, это как Израиль с Палестиной, это надолго, это очень надолго. И вот каждый, кто сейчас в Украине слушает, и радио Кремляли, на СС-48 или там на какие еще частотах, просто чтобы понимали, потому что мы думающие россияне, все хорошо понимаем, что хочет Путин, а Путин хочет решить украинский вопрос. А вам удачи!
Спасибо, Александр, за ваше мнение. Я напомню нашим слушателям, кто только что подключился к нашему эфиру, что мы сегодня говорим об акции «Где Ирвин?». Это акция, посвященная годовщине пропажи как Ирвина Ибрагимова. Он член Бахчисарайского меджлиса и, кроме того, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар. И годовщина похищения крымских активистов Тимура Шаймарданова и Сирана Зинединова. И сейчас, вот, чтобы поговорить о сути и цели этой акции, мы поговорим с Ольгой Куришко, юристом общественной организации «Крымсос», которая, собственно, и организовывает эти акции. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ольга, расскажите немного подробнее, давайте, наверное, об акции 2020 года и, в принципе, еще раз проговорить о целях этой акции и о людях, которых она касается.
Да, конечно. Акции проводятся нашей организацией каждый месяц. В этом году будет 46-я акция. Собственно говоря, начали мы ее проводить именно в связи с насильственным исчезновением Ирвина Ибрагимова в 2016 году. И после этого каждый месяц под посольством Российской Федерации проводим акцию, которая посвящена не расследованию насильственных исчезновений, тому, что этих людей так и не нашли, о том, что Российская Федерация не делает никаких действий для того, чтобы найти этих людей. Каждую акцию мы стараемся посвятить кому-то из тех, кто пропал. То есть общее название акции так «Где Ирвин?», но мы стараемся обратить внимание на каждого пропавшего. Я напомню, что с момента начала оккупации мы зафиксировали 45 случаев насильственных исчезновений. 15 людей за это время так и не найдены, и местонахождение их неизвестно. И что с ними произошло, тоже неизвестно.
Скажите, Ольга, есть ли какая-то информация, удается ли получить информацию от подконтрольных России силовиков, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма, по материалам расследования? Действительно ли расследуются эти дела? Помогают ли вам, возможно, крымские адвокаты вот с этими деталями?
Мы больше, по большей части держим связь с родственниками пропавших без вести, поскольку как бы одной и той же из наших целей нашей акции — это поддержка членов семей, в семьях которых кто-то пропал без вести. Напомнить о том, что как бы мы про них помним и постоянно об этом говорим. По информации членов семей расследование не ведется. Практически по всем этим делам одна классическая ситуация, когда идет заявление о пропаже человека, только через какое-то время, там где-то 3 месяца, 6 месяцев, начинаются какие-то следственные действия, которые уже поздно делать, поскольку в случае расследования насильственных исчезновений необходимо все делать в самые кратчайшие сроки. Потом через где-то год-полтора эти дела приостанавливаются, они не закрываются, они просто приостанавливаются, поскольку не были найдены люди, которые причастны к насильственному исчезновению, и не найден сам человек, который стал жертвой насильственного исчезновения. Все эти дела, они приостановлены. Российская Федерация, подконтрольная подконтрольные органы власти, которые находятся на территории оккупированного Крыма, проводят формальное расследование, то есть это опросы соседей, возможно, где проживал этот человек, это там отбирание каких-то анализов, которые потом вносятся в единую базу, это какие-то общие процедуры, которые необходимо проводить в таких случаях, потом дело закрывается, и так оно и остается на неопределенный период. Все попытки родственников возобновить следствие по насильственному исчезновению их родных отклоняются. Решение в суде подтверждает правомерность решения прокуратуры Крымской о том, что действительно нет необходимости дальше расследовать. И вот на этом этапе эти дела и зависают.
Ольга, у меня к вам такой вопрос. Говорила мама Тимура Шаймарданова, который пропал в 2014 году, еще раньше, чем пропал Эрвин Ибрагимов, о том, что сейчас государство не особо занимается делами пропавших без вести крымчан, которые пропали уже после российской аннексии Крыма, но при этом говорит, что помогают правозащитники. Скажите, выносятся ли вопросы о пропавших без вести крымчанах, которые пропали уже после российской аннексии, в которых, например, родственники или правозащитные организации подозревают либо российских силовиков, либо парамилитарные подконтрольные России группы, ведется ли дискуссия на международном уровне, чтобы каким-то образом усилить давление на Россию именно за без вести пропавших?
Я могу сказать про то, какую часть мы делаем. Например, по Эрвину Ибрагимову мы ведем коммуникацию с Комитетом по насильственным исчезновениям. Собственно говоря, мы обратились к ним с просьбой как-то повлиять на Российскую Федерацию для того, чтобы прошли хоть какие-то следственные действия в этом деле. Как удивительно, все-таки комитет отреагировал на наше такое обращение и направил такую информацию в Российскую Федерацию. Российская Федерация провела ряд формальных, но они как бы провели ряд следственных мероприятий и предоставили информацию Комитету по насильственным исчезновениям. То есть у нас, если проходит коммуникация, то в таком вот режиме. Такие случаи, они достаточно единичные, это не по всем пропавшим, и коммуникация с международными организациями достаточно затруднена, потому что, ну, в принципе, пропавших без вести их много, если рассматривать в геополитическом плане. Но, например, по Эрвину у нас это получилось. Возможно, получится и по остальным. Сейчас из-за того, что мы постоянно стараемся говорить про пропавших без вести, и здесь, ну, стоит сказать большое спасибо средствам массовой информации, потому что они поддерживают, даже тут на наши акции постоянно приходят, как-то стараются держать эту тему в тонусе. К нам иногда и бросаются международные организации, которые сами запрашивают информацию, какой-нибудь апдейт по пропавшим без вести, которые тоже передают там по своим каналам эту информацию. Ну, то есть вот хотя бы таким образом мы пытаемся действовать. Каких-то прямых рычагов влияния на Российскую Федерацию, кроме подачи индивидуальной жалобы в ЕСПЧ или направления вот, коммуникации в Комитет по насильственным исчезновениям, сейчас нету. То есть вот нету такого механизма. Но мы стараемся говорить про насильственные исчезновения на всех возможных площадках, даже если они и не предполагают такого формата или такой темы, но мы все равно всегда стараемся упомянуть об этом.
Спасибо вам за разъяснение. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи была Ольга Куришко, юрист общественной организации «Крымсос». Это та организация, которая, в принципе, и создала вот этот вот проект «Где Эрвин», который ежегодно напоминает о пропавших крымчанах. Ну и далее я скажу, что мы обратились в прокуратуру Автономной Республики Крым, которая находится на материковой Украине, но, к сожалению, к началу эфира нам не смогли прокомментировать ситуацию, на какой стадии находится рассмотрение дел и решение по делам и Тимура Шаймарданова, и Эрвина Ибрагимова, и Сайрана Зинединова. Далее мы поговорим о некотором аспекте этой темы. С нами на прямой телефонной связи Михаил Басарап, украинский политолог. Михаил, здравствуйте. Михаил, вы меня слышите?
Так. Доброго вечера, я вас чую.
Да-да, у меня к вам такой вопрос. Вот из того, что после того, как Россия оккупировала, а потом аннексировала Крым, очень много звучало, один из таких главных российских нарративов в том, что аннексия Крыма прошла бескровно, но есть данные и об убитых украинских военных, и вот насколько вот эти вот кейсы пропавших без вести, причем достаточно массовых, и в которых подозревают российских силовиков, потому что, например, когда похищали Эрвина Ибрагимова, видели людей в форме патрульной дорожной российской полиции. Насколько эти кейсы ломают вот этот вот российский нарратив о том, что аннексия Крыма была вот такой прям мирной и была так называемым присоединением?
Ну, я вважаю, що єдино правильним підходом в даній ситуації якраз є подача і розгляд насильницьких смертей громадян України, які мешкають в Криму, викрадення українських громадян, тортури проти них, насильний призов до війська, будь-які інші порушення прав і свобод. Слід розглядати не як порушення прав і свобод звичайних громадян в Росії. Адже ми розуміємо, що Росія – це авторитарна держава, і права громадян порушуються по всій території сусідньої держави. Так. Але те, що відбувається в Криму, це нетипова для Росії ситуація. Оскільки йдеться не про порушення прав і свобод окремих громадян. Йдеться про міжнародні кримінальні злочини, які вчиняє російське військово-політичне керівництво і окупаційна адміністрація Росії на території українського півострова. Цей півострів є окупований, Росія здійснює там систематичне і регулярне порушення прав місцевих громадян. І от я чув перед цим коментар правозахисної організації. Мені здається, це не зовсім правильний підхід так комунікувати цю проблему як переслідування громадян на утримуваних Росією територіях. Да? Тобто це невигідний і абсолютно неправильний контекст подачі цієї проблеми. Справа в тому, що будь-які порушення прав і свобод громадян на території Криму слід розглядати в ширшому контексті. В контексті міжнародних кримінальних злочинів найвищого військово-політичного керівництва Росії супроти держави Україна і супроти українських громадян. Все це має стати загальною композицією так цієї злочинної діяльності, яку веде Росія проти України. І тільки в такому ключі треба подавати зникнення, тортури, порушення інших прав і свобод громадян. Я вже там наводив приклади і про незаконний призов до війська, і про переслідування за релігійною і мовною ознакою, і багато чого іншого. Саме так це треба подавати. І саме через це треба вимагати посилення міжнародної санкційної політики проти Росії. І проблема України полягає в тому, що неналежна увага приділяється масовому порушенню прав і свобод українських громадян на території окупованого Криму. Так, тобто багато говориться про Донбас, про Донецьк, вся увага сфокусована туди, в тому числі і міжнародних правозахисників, але Криму, звичайно, не приділяється належна увага. І мені здається, що міжнародне співтовариство у великому боргу саме перед громадянами України, які мешкають в Криму.
Михаил, у меня к вам такой вопрос. У нас остается буквально 2 минуты, но тем не менее я хотел бы, чтобы вы уточнили. То, что касается, что вы говорите, что Крыму не уделяется достаточно внимания, это недоработка, по-вашему, международных партнеров или это недоработка именно вот украинских властей в том, что они за уже 6 лет не смогли обратить достаточно внимания на такую проблему, как насильственное похищение активистов в Крыму?
Передусім, звичайно, це проблема українська, тому що зрозуміло, що проблема захисту наших національних інтересів і інтересів громадян України – це передусім завдання вищого політичного керівництва нашої держави. Так? На жаль, українське керівництво сьогоднішнє і попереднє, я маю на увазі і президента Зеленського, і президента Порошенка, рухаються у нав'язаному Кремлем наративі, що Крим це окремо, Донбас окремо. І основні зусилля сфокусовані на вирішенні так званого Донецького чи Донбаського питання. Хоча в інтересах України пов'язати і кримський, і донбаський кейс. І сказати, що це два різних епізоди одного злочину Росії проти України. І вимагати однакового ставлення і підходу міжнародного співтовариства з примусу Росії до звільнення як Донбасу, так і Криму. На жаль, це два окремих треки. Саме такий підхід нав'язала Росія. І, на жаль, Україна рухається в цьому коридорі. І саме тому Крим у нас обділений увагою виходить.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи был Михаил Басараб, украинский политолог, и он озвучил мнение о том, что недостаточно внимания уделяется теме Крыма, и Крым отделяют от темы Донбасса, и что этого нельзя делать. Я хочу напомнить, что ранее в наших эфирах российский историк и аналитик Андрей Зубов также высказывал подобное мнение. Мы сегодня говорили о ситуации с Эрвином Ибрагимовым и Тимуром Шаймардановым и о всех насильственно похищенных в Крыму. Оставайтесь на радио Крым Реалии, мы будем освещать подобные темы и далее.